Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости, фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежды».
Здравствуйте, приветствую нашу аудиторию, аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканала RTVI и всех тех, кто смотрит сетивизор. Программа «Осторожная история», мы ее ведущие, Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Плюс 7985-970-4545, я напоминаю, это смски, номер для смсок, аккаунт вызван, если я не ошибаюсь, да, аккаунт вызван на Твиттере, это еще один канал связи с нашей студией, и мы, в принципе, можем, ну, помимо тех вопросов, которые пришли накануне эфира, их довольно много, мы их тоже будем сегодня использовать, и все это ради одной темы, которую мы сегодня выбрали,
да.
Называется она, как вы слышали в анонсах, наверное, немножко провокационно, что с нашей Конституцией она утонула со знаком вопроса. Но вот почему она то ли утонула, то ли нет, и какую дату 90-х годов мы взяли за отправную точку, сейчас вам расскажет Владимир Александрович Рыжков лично.
Да, а дата на самом деле у нас будет круглая, дата будет ровно послезавтра, воскресенье. 30 октября 91 года, 20 лет назад, съезд народных депутатов РСФСР, Виктор Леонидович Шендис, наверное, может быть, даже помнит этот момент, впервые избрал Конституционный суд, совершенно новый для вообще российской истории судебную инстанцию, судебный орган. Никогда в российской истории ничего подобного не было. Он появился как раз у нас в 91 году. Но сегодня мы будем говорить не только о Конституционном суде, не столько о Конституционном суде, мы будем говорить о судьбе Конституции, что с ней произошло за 20, а скорее, может быть, даже за последние 10 лет.
Да, кстати говоря, 20-летие Конституционного суда вроде как бы широко отмечается, там какие-то
в народе еще скажу, да.
В народе это страшные силы.
Широко отмечается в народе, да.
Обязательно, это не просто обязательно, это необходимая процедура, это представить наших гостей, тем более, что гости такие особые, я бы сказал, Елена Лукьянова, член общественной палаты, профессор кафедры, сейчас я буду долго читать, профессор кафедры конституционного и муниципального права,
конституционного права
юридического факультета МГУ, да, делаем акцент на слове конституционного, Елена Анатольевна.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Виктор Леонидович Шейнис, один из авторов Российской Конституции, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии.
Вам, Виталий, наши зрители, слушатели уже приписали все грехи Конституции, в том числе именно вам приписали авторство вот этой нормы о том, что одно лицо не может избираться более двух сроков подряд. Народ требует, чтобы убрали слово «подряд» и оставить просто одно лицо не может более двух раз избираться президентом России.
Вы знаете, это
что ответите, что,
у меня нет.
Что ответите обвиняемый народу?
Но я назову ту статью, которая действительно принадлежит авторству, которая принадлежит мне.
Так.
Она очень актуальна, в особенности в свете вчерашнего поединка у Соловьева.
Так.
Я думал, что про бадминтон.
26-я статья, да.
Это что, напомните, не все смотрели поединок?
Это вопрос о том, может ли гражданин России... Ну, она очень короткая, я лучше прочитаю.
Давайте.
Потому что каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность.
Никто не вправе быть принужден вправе. К указанию своей
Никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности.
Все ясно.
Теперь... Строго говоря, авторство принадлежит одному моему киевскому другу, но я был, ну, своего рода двигателем.
Лоббистом,
да.
Вот такие люди у нас сегодня собрались в студии, но поскольку все-таки речь о Конституционном суде, и поскольку мы не можем в нашей передаче проигнорировать портрет Николая Троицкого, который, как всегда, остро и нелицеприятно, расскажет нам сегодня о Валерии Зорькине.
Валерий Зорькин – дважды председатель Конституционного суда. Он занимал этот пост в двух разных эпохах, коллизиях, предлагаемых обстоятельствах. Да фактически это как будто два совершенно разных председателя и человека. Зорькин первый – беспощадный боец, рыцарь буквы и духа основного закона, такого, каким он был. Другого у него и у нас не было. не позволил стереть Компартию с политической карты России, за что безбашенные демобольшевики объявили Зорькина сторонником коммунистов. Хотя для него чистота юстиции в ту пору была важнее всяческой идеологии. Ради защиты действующей Конституции он не стеснялся и не гнушался врываться в самую гущу политической схватки. Бестрепетно отменял указы Ельцина. До поры до времени смирял уздой бурный нрав новоявленного демократа-волюнтариста с обкомовским прошлым. Зорькин I совсем не боялся исполнительной власти. С законодательной властью поневоле дружил, потому что ей постоянно приходилось обороняться. И когда президентская сторона перешла в решительное наступление, отрешил от должности верховного главнокомандующего в полном соответствии с буквой закона. Да только Ельцин от решения не заметил. Разгромил враждебные ветви власти, и чтобы судьи Ареопага не возбухали, подсунул новую, удобную конституцию. Пришлось смириться и затаиться. Зорькину и компании еще повезло. Мог ведь в Лефортово посадить. 10 лет спустя из сумрака вышел Зорькин II. Тихий, услужливый и покорный. Дело не в том, что он не воюет с режимом. Ему это по статусу не положено. Но у нас в России даже юристы вечно ударяются в крайности. Зорькин I превышал полномочия. Зорькин II опустил полномочия ниже плинтуса, принизил их почти до нуля. И готов признать соответствующим Конституции любое тело движения верховных властей. Пуганая ворона хромой утки боится. Старинная народная мудрость на новый политический лад.
Ну вот такая история про доктора Джекила и Хайда, да, в одном лице. Зорькин ранний, Зорькин поздний. У нас пришел хороший вопрос на эту тему.
Я его... там, голубой период.
Да, розовый. Да, потом кубизм и так далее. Ничего вот. Ничего, да. Вопрос как раз на эту тему. И, может быть, вы прокомментируете вот портрет Зорькина, который написал Николай Троицкий, и заодно вопрос по существу о Конституционном суде сегодня, который, кстати говоря, даже уже и не в Москве. Его перевезли в Санкт-Петербург, причем, как свидетельствует Тамара Георгиевна Марчакова, их даже не спросили, судей Конституционного суда, перевозить или нет. Их мнением даже не поинтересовались. Вопрос такой. Здравствуйте, господа, ну и дамы. Зачем нужен Конституционный суд, если гарантом является президент? Конституционный суд не знает даже, нужны выборы губернаторов или нет. Об этом знает президент. Может нам ликвидировать Конституционный суд, ну а взамен возродить институт референдума для решения особо спорных вопросов народом, написал нам один из слушателей. Как вы оцените вообще, что сегодня представляет из себя Конституционный суд и какую он проделал эволюцию? Давайте не будем все 20 лет, последние 10 лет. С кого начнем? Елена Закьянова.
Ну, во-первых, я согласна с портретом Троицкого.
Согласна.
Я помню еще третьего Зорькина.
Это какой?
32-летнего Зорькина, блестящего преподавателя МГУ, который читал, как ни странно, совсем не конституционные права, историю политических правовых учений.
Это
читал блестящий. Нет, это не близкий
вещь.
Это не близкий.
Выкрестовывалась идея.
Это не близкий.
Прав
вещь.
Человека.
Это автор книги «Позитивисты в России». Угу. Это молодой доктор наук, которому не дали защититься в МГУ, и он, страшно обидевшись, ушел в Академию МВД. Это был другой Зорькин. Мы стоя аплодировали его лекциям. Ему было трудно сдать экзамен, я сдавала ему экзамен. И очень долго.
Сдала.
И очень долго, совершенно трепетно относилась к этому человеку. И только год назад я пересилила себя, как считая себя во многом его ученицей, для публичной и серьезной критики Конституционный суд. Я считаю себя одним из самых жестких критиков Конституционного суда. А вот Валерия Дмитриевича не выдержала душа. И год назад, когда начал он свои заявления о неисполнении решения ЕСПЧ, я тоже вступила с ним в публичную открытую полемику. Что касается Конституционного суда, более он вреден, менее он вреден на сегодня, он такой-такой. Он проделал некий путь, запутав во многом законодательство и во многом способствуя тому, что Конституция утонула. То есть один из ее утопителей – с одной стороны. С другой стороны, когда не касалось никакой политики, никакого политического заказа, Конституционный суд сделал очень немало хорошего для граждан, приняв, например, целый ряд решений о добросовестном приобретателе, по гражданству, имплементируя решения Европейского суда с трудом, с диким в наше законодательство. Но сегодня любые две стороны в любом практически процессе в суде могут использовать друг против друга, практически противоречащие друг другу, два решения Конституционного суда. Самая большая проблема Конституционного суда – это то, что Конституционный суд поверил в свои божественные полномочия. Поскольку его решение невозможно оспорить, он придал им силу божественную абсолютно, что не соответствует юридической природе его решений. Не только те положения, где он признает что-либо неконституционным, он стал признавать нормативным и настаивать на том, чтобы они исполнялись всеми, но и свои рассуждизмы. Вот эту вот длинную предысторию, почему он признает то или иное нормативное, так называемую мотивировочную часть, он тоже считает, что это обязательно к исполнению, и это очень тяжелую роль сыграло для российского законодательства, потому что момент рассуждения не есть правило. Я бы пожелала сейчас в преддверии юбилея Конституционному суду оглянуться, понять, что он не бог, что все они живые люди, эти 19 человек, судьи Конституционного суда, признать то, что и они, как всякие живые существа, и особенно как юристы, у которых есть несколько больше мнений, у двух юристов, да, они имеют право на ошибку, что их решения не абсолютны, и пожалуй, пора серьезно пересмотреть вообще отношение к конституционному правосудию. Я бы сегодня, кроме этого, очень серьезно бы исследовала состав Конституционного суда, потому что в самом законе о Конституционном суде сказано, что сами судьи Конституционного суда должны быть людьми абсолютно выдающимися. Да. Если первый состав Конституционного суда во многом отвечал этому критерию,
известные ученые, то сегодня... как тот же Зорькин.
Давайте, да не только Зорькин, да, но и Тамара Георгиевна Морщакова, и Лучин, и, слава богу, еще остается Гаджиев, слава богу, там есть Николай Бондарь, это действительно серьезные ученые. Но в целом пришли в Конституционный суд люди странные. Один из них защищал диссертацию юридическую, но по градостроительству.
В основном они юристы из Петербурга.
Юристы не только из Петербурга, но это на самом деле несерьезно. Это действительно должны быть выдающиеся личности, оставляющие свой след в истории мысли правовой, конституционного права. И мне бы хотелось, чтобы мы все 20 лет уж рубежный срок на это посмотрели. Я действительно отношусь к тем, кто считает, что Конституционный суд совершил однажды подвиг. Это было в октябре 1993 года. Больше он этих подвигов больших и серьезных не совершал. Я бы хотела, чтобы он остался в нашей истории не только как суд, совершивший однажды
подвиг. Скажите мне, Павел Викторович Леонидович, во-первых, это вы признаваете, записали, что президент гарант, а не Конституция, а не Конституционный суд?
Не я написал, но дело не в этом. Мне сейчас хотелось бы, не затягивая тему Конституционного суда, поскольку еще о многом имеет смысл поговорить, сказать, что я во многом с тем, что говорила Лена, согласен, но говорить то, в чем я не согласен, или то, о чем она не сказала, и что мне представляется важным. Я не согласен с тем, что решение, принятое Конституционным судом в ночь с 21 на 22 сентября, было юридически корректным. Это тоже было политическое решение.
23-й год?
Да, конечно. Дело в том, что я не хотел бы выступать здесь защитником указа 1400. Как известно, та фракция, к которой принадлежал я, выступала против этого указа и пыталась предупреждать Ельцина о том, чтобы это делать не следует. Но решение Конституционного суда, равно как и решение так называемого 10-го съезда, который на самом деле съездом не был, там ни в какой момент не было кворума. Решение принимавшиеся Верховным Советом и этим съездом, были столь же антиконституционны, как и решения, которые принял Ельцин. Единственное оправдание заключается в том, что это были ответные акции. Это первое. Теперь второе. Что касается вот поставленного вами вопроса о том, что делать с Конституционным судом, не следует ли его за ненадобностью упразднить, я, может быть, примерно то, о чем говорила Лена, выразил бы в более категорической форме, а именно Конституционный суд – это лучшая часть нашей, в общем, достаточно пожухлой судебной системы. Это не столь высокий комплимент.
В смысле, что остальные еще хуже, да?
Остальные еще хуже. А Конституционный суд все-таки принимает целый ряд полезных решений, хотя, к сожалению, он слишком податлив и слишком, лобилен, что ли, в тех решениях, в особенности по острым политическим вопросам. Лена упомянула вопрос, или кто-то из слушателей здесь задавал вопрос о выборах губернаторов.
Да,
это вообще войдет в хрестоматии юридической литературы. Два противоположных
решения. Диаметрально противоположных. 96-го года и...
Причем вот та юридическая казуистика, которая оправдывала изменения подхода, она тоже заслуживает того, чтобы изучаться в университете. Ну, а если говорить об изменениях, внесенных в закон о Конституционном суде, то я бы отметил очень скверные изменения, связанные с тем, что теперь председателя Конституционного суда выбирает не Конституционный суд, а по...
Фактически президент.
Фактически президент.
А вот скажите мне, два юриста, вот на ваш взгляд, что у нас хуже? В чем вообще причина многих наших бед? В тексте Конституции или в неисполнении того, что есть?
Ну, вы знаете...
И в том и в другом.
Знаете, и в том и в другом, да. На самом деле, вот когда я сейчас сегодня думала о том, как ответить на вопрос, что с Конституцией она утонула, я могла бы ответить так. Утонула, утопили, не могла не утонуть. Потому что Конституция состоит из двух частей, взаимоисключающих друг друга. Первых двух несменяемых глав, демократических абсолютно. Ну, там тоже есть свои тараканы в этих двух главах. И остальной части Конституции, которая совершенно свидетельствует о другом государстве, о другом... То есть разграничение полномочий в 3-8 частях не соответствует первой статье Конституции, утверждающей, что Россия это демократическое республиканское государство. Само разграничение полномочий уже говорит, что это государство монархическое, отсутствие контрольных полномочий парламента. И вот Конституция составлена из двух таких взаимоисключающих частей, о чем мы на самом деле предупреждали еще осенью 93-го года, как только появился ее текст, большое было юридическое совещание проведено. Она не могла не утопнуть. А другой вопрос, что делать с этим? Отменять Конституцию, приводить ее в соответствие с фактической расстановкой сил, значит, ну, совсем похоронить будущее России. Или все-таки дотянуть ситуацию до первых двух глав, и они, слава богу, неприкосновенные, и менять третью, седьмую, восьмую. Это гораздо, на мой взгляд, лучший путь.
То есть поясните, что речь идет о тех разделах Конституции, где...
Которые не касаются прав свобод человека, да, полномочия президента, Думы,
парламента, судов,
суды, да.
Губернаторов и так далее.
Поэтому тут есть все. Эта Конституция составлена так, что она сама позволила себя не исполнять. Как говорит Михаил Александрович Краснов, больше, чем на 1,5 сотни пунктов де-факто и де-юре путем других законов увеличились увеличилось количество полномочий президента за прошедшие годы.
Причем парламент отдавал, Совет Федерации, Госдуму,
да,
Счетная,
да,
палата.
Да, ну, очень много. Сегодня огромную опасность представляет та глава, которая говорит о принципах, та часть, которая говорит о принципах правосудия в стране. Она представляет огромную
опасность. Но изменений в Конституции практически не было.
Нет.
Есть изменения только в трактовках.
Я вам показываю...
Внесли, мы об этом поговорим, наверное.
На самом деле, я вам показываю, что есть все факторы, и неисполнение, и дефекты самой структуры Конституции, концепции, и коллизии, пробелы в самом тексте, потому что делалось наскрех и наскрех.
Трусость того же Конституционного суда, который имел возможность некоторые антиконституционные законы остановить, но не стал этого делать.
Даже не только
закон
в этом.
Закон о референдумах, закон о выборах, закон о партиях, закон о митингах.
12 толкований, которые дал Конституционный суд Конституции, уже есть существенное нарушение принципов Конституции. Вот я своих студентов попросила, какие бы вопросы они задали Конституционному суду к юбилею. Один из главных вопросов. Мы до сих пор не можем прочитать слово «кандидатур» в единственном числе. Написали студенты, это одно из толкований Конституции. Помните, когда Черномырдин и Ельцин несколько раз предлагал, а там слово «кандидатура» во множественном числе, он не мог, а Конституционный суд сказал, что можно читать в единственном числе, может президент одну и ту же кандидатуру выдвигать несколько раз. Вот они до сих пор не могут ни прочитать, ни понять целый ряд толкований Конституционного суда. Вот такая история. Тут целая огромная совокупность факторов. Нельзя...
Ну, но вы тоже считаете, что и то, и другое, да? И применение,
и текст. Я считаю одно и другое.
Это очень научный подход. А все-таки главное, что хотелось бы понять.
Володя, мне очень трудно отрешиться от научного подхода.
Так.
Вот. Я, опять же, со многим из того, что сказала Лена, согласен. Угу. Но... Видите, во-первых, я был участником процесса, начиная с тех романтических дней, когда мы начали сочинять Конституцию.
Кто 18-ю статью сочинил? Кто? Самую сильную. Вот пока 18-я статья не станет главной...
Напомните, не все помнят.
18-я статья говорит о том, что права и свобода человека должны определять смысл содержания других законов и всю деятельность государственных органов.
Прекрасная статья.
Это называется... Вот переключить в мозгу вот выключатель. Пока это не будет внедрено в наше правосознание, да, пока 18-я не станет главной, у нас будет тяжело и плохо, Конституция не будет исполняться.
Вернемся, Виктор Леонидович.
Я затрудняюсь сказать, кто сочинил эту статью. Даже мне память не подсказывает, когда она появилась. Возможно, уже в первых вариантах в том или ином виде. Но я бы хотел подчеркнуть следующее обстоятельство. Я участвовал на всех стадиях работы над текстом Конституции. И я ответственно заявляю, я пытался это доказать в своих работах. Я готовлю еще более обстоятельную работу по истории Конституции. В той ситуации, которая складывалась в России в 91-93 году, хуже Конституцию мы легко могли получить. Лучше было исключено.
Вот на этом месте мы сейчас прервемся на несколько минут. Вы пока обдумайте эти слова Виктора Леонидовича, а потом мы продолжим нашу программу.
«Осторожная история 2. Лихие 90-е или время надежды». Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости, фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежд».
Еще раз приветствую нашу аудиторию. Это программа «Осторожная история». Мы ее ведущие Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
И наши гости сегодняшние, я их уже... так сказать, короче...
Без чинов. Елена Лукьянова и Виктор Шейнис.
Представлю. Вот, собственно, Рыжков уже и сделал, пока я раздумывал. Обсуждаем и Конституцию, и Конституционный суд, вообще все вместе в одном флаконе. Виктор Леонидович, мы вас прервали на том, что я напомню. Довольно мысль интересная, я думаю, что она и спорная. Что в 93-м году можно было сделать Конституцию хуже той, что есть, но нельзя было сделать лучше. Почему?
В той конкретной ситуации,
в политической,
политической ситуации, чрезвычайно острого столкновения, ситуации, при которой У нас, к сожалению, в России традиции компромисса, традиции уважения к закону никогда особенно не было, когда каждая сторона стремилась получить по максимуму в тех условиях, к сожалению, попытки выработать какой-то промежуточный вариант были невозможны, тем более, что каждая из сторон придерживалась достаточно, последовательной общей концепции того, какой должна стать Россия. Но мне хотелось бы подчеркнуть еще одно обстоятельство, чрезвычайно важное. Вот я думаю, что Лена уже на первом курсе своим студентам-юристам объясняет, что в каждой стране есть конституция реальная и конституция формальная. К сожалению, в России разрыв между теми той и другой существует решительно во всех странах. В России этот разрыв особенно велик. Он был применительно к той конституции.
Он велик или он вообще уже несовместим с конституцией в конечном итоге?
Конституция не совместима.
Да, это расходится.
Давайте уж называть вещи своими именами. У нас одна статья из первых двух глав, она действует сегодня. Свобода ассоциаций, митингов, собраний, выборов, слова, федерализм, защита собственности. Назовите хотя бы одну статью, которая работает хотя бы на 70%.
Очень-очень-очень мало. Может быть, кое-как по СМИ, по цензуре.
По цензуре?
Да, конечно.
80% СМИ в России, как недавно один чиновник сказал, учреждены госорганами или муниципалитетами.
Ну, все равно, но хоть как-то работает.
Володя, мы сейчас сидим и обсуждаем.
Вы нашли одну, я и даже
это не правда?
Да.
Значит, в какой-то мере эта статья работает.
Я сказал хотя бы на 70%.
А, на 70%?
Хотя бы одна статья работает.
Но Виктор Леонидович считает, что это Москва, 70%
СМИ. Не только Москва. Все-таки журналисты не позволили испортить закон о СМИ. За эти годы это одна из таких...
Опять-таки, каков разрыв между законом и реальностью?
Ну, по крайней мере, здесь что-то происходит. Вот по сравнению со многими другими статьями, это хоть чуть-чуть работает.
А вот смотрите, у них Таня задает такой простенький вопрос, как раз в эту же, в пандан. Конституция должна действовать автоматически, или люди должны бороться за каждую статью?
Конституция должна действовать автоматически. Почему я и говорю о 18-й статье, которая записывает, что Конституция должна определять смысл всех действий чиновников, а не наоборот. Чиновники должны определять смысл Конституции. Мне приходилось видеть уникальные вещи, когда, например, в суды поступало закрытое письмо, допустим, из прокуратуры с просьбой не рассматривать дела по некоторым статьям Конституции. Дальше звучала гениальная фраза, потому что эти нормы Конституции являются отлагательными, по мнению прокуратуры.
То есть у нас даже уже прокуратура?
Да. Толкуют все, кому не лень. Поэтому, конечно, Конституция должна действовать автоматически. Действовать автоматически она может только в том случае, если соблюдается иерархия нормативных правовых актов. То есть остальные все законы принимаются на основе исполнения Конституции, никак иначе. У нас этого не происходит. Поэтому Конституция утонула.
А я бы к этому добавил еще более существенные обстоятельства. Она должна действовать автоматически, но в том случае так и будет. Долженствование превратилось бы в реальность, если бы существовали достаточно влиятельные политические силы, общественные политические силы, которые стояли бы за эту конституцию. Знаете, один мой хороший знакомый, которого вытолкнули из Советского Союза до того, как его вытолкнули, он написал в серии «Пламенные революционеры» книгу о Лильберне. Знаете, кто это? Английский революционер, деятель революции 17 века и так далее. Конечно, вложил он в уста Лильберна собственные рассуждения, а именно, все наши прекрасные законы, говорит этот английский деятель в 17 веке, заметьте, не действовали, были бы пустым звуком, если бы в каждом поколении не появлялись люди, готовые идти на бой, готовые вплоть до собственной гибели отстаивать действия этих законов. Вот я думаю, что трагедия начала 90-х годов в значительной мере заключается в том, что реальная политическая ситуация была такова, которая и позволила опрокинуть тот позитив, который содержался в Конституции. И еще одно.
Что такое 90?
Пока президент не исполняет законы, подавая всем пример, как надо не исполнять Конституцию, о чем мы тогда говорим?
Не преувеличивайте значение писанного закона. Закон действует тогда, когда люди готовы его исполнять. Не только президент.
Если люди не готовы исполнять, значит, закон априори является пустым звуком, он фиктивен при рождении.
Знаете, как газоны,
он мертворожден.
Здесь получается заколдованный круг. На днях Зорькин сказал, суды у нас не очень. Но каждый народ имеет те суды, которые заслуживает. Значит, народ виноват, что суды такие. Суды говорят, а мы-то что тут, если у нас народ такой? Народ говорит, а мы-то куда, если у нас суды такие?
Сегодня Россия понимает, что она не заслуживает такой судебной системы. Это уже перехлёст. Нет. Мы не заслуживаем той судебной системы и тех судей.
Я вообще думаю, что наш самый большой грех сегодняшней России – это суды. Я думаю, что это хуже власти, хуже первой власти, второй власти. Такого ужаса, потому что эти власти, от них хотя бы там люди, не знаю, не погибают. А суды просто
они
убивают людей.
Да нет, я добавлю законодательные собрания субъектов. Я добавлю
прокуратуру, Следственный комитет. ФСКН.
Прокуратура, о которой вы рассказали.
ЗАГСы, которые какими бы они ни были, они людей не гробят хотя бы. Они просто глупости делают.
Они принимают законы, которые позволяют гробить людей.
Ну да.
По крайней мере, я приведу. Вот у меня был один частный разговор.
Давай, слушай, мы забудем здесь сейчас про нашу...
Одна фраза, да. У меня был частный разговор. Это я к вопросу об ответственности того же Конституционного суда. Мы знаем, что аналогичные суды, скажем, в послевоенной Германии или суды в Соединенных Штатах и Верховный суд сыграли колоссальную роль в становлении демократии. Они приняли несколько решений, которые во многом предопределили траекторию развития этих стран. Как сказала Лена Лукьянова, наш суд такого подвига не совершил. Я вот в одной частной беседе, я не могу назвать фамилию одного из действующих судей Конституционного суда, он мне прямо сказал, да, я признаю. По экономическим правам граждан мы принимаем какие-то хорошие решения. По политическим за последние 10 лет ни одного решения в защиту Конституции. Это мне сказал действующий глава Конституционного суда. Такое вот горькое,
Знаете, как называют студенты Конституционный суд? Как? Российский Конституционный суд – самый неконституционный суд в мире.
Замечательно, да.
Журналистски, полемически это, конечно, очень красиво, но если этот разговор был до июля месяца, то может быть так. Но у меня на памяти...
До июля, это было пару лет.
У меня на памяти разъяснение Конституционного суда о том, что, скажем, нельзя применять чисто пропорциональную систему на выборах, на муниципальных выборах.
Мне кажется, вы всегда, вот иногда такая есть у специалистов беда, что за деревьями не видят лес. Вы всегда находите маленький положительный пример, в то время как Титаник тонет. Нет. Всегда можно найти, когда он тонул, там, наверное, кто-то еще...
Давайте обратим внимание.
Задача Конституционного суда другая.
Давайте увидим хоть какую-то картину в целом, или хотя бы лес, там, я не знаю, поляну, что там еще может быть, пень.
Я хочу сказать так. Уровень конституционной нелегитимности достиг того уровня, когда это стало критичным для существования государства.
Это вы так считаете. А мы сейчас узнаем, что думают те люди, которые на портале Суперджоп,
Всероссийская выборка,
которые отвечали на наш вопрос, и Тихон Зятко нам расскажет, что люди думают про Конституцию. Мало ли, что вы здесь специалисты думаете.
Конституция России сегодня скорее соблюдается или, напротив, скорее не соблюдается? Именно такой вопрос на этот раз был задан пользователям сайта Superjob. Большинство опрошенных, 78%, считает, что скорее нет, не соблюдается. Вообще игнорируется, комментирует свой выбор ответа системный администратор из города Пушкин. Скорее не работает в полном объеме. Это уже гендиректор предприятия из Ростова-на-Дону. Кто будет соблюдать Конституцию в насквозь коррумпированном государстве? Задается вопросом один из опрошенных, житель Пскова. В России закон закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. И сколько судейским и прокурорским не плати зарплату, правосудия и конституции для простого человека нет. Это уже комментарий провизора из Санкт-Петербурга. Впрочем, около четверти опрошенных, 22%, считают, что конституция сегодня все же скорее соблюдается в России. Я бы даже сказала, что все права и свободы предоставлены в таких объемах, что среднестатистическому гражданину сложно ограничить себя в проявлениях своей индивидуальности, пишет менеджер по туризму из Санкт-Петербурга.
Да. Ну вот, такие вот мнения.
В общем, они согласны. 78% согласны с вами.
Совпадает. Надо было вас как-то прервать. Титаник тонет, вот пишут нам, но в полном соответствии с законом Архимеда.
Но не с Конституцией.
Да. Вопросы? Вопросы. А давайте вот... Кстати, кто сказал, Елена Анатольевна у нас сегодня сказала, да, что у нас народ заслуживает тот Конституционный суд, который...
Нет, я этого не говорила. Народ не заслуживает того правосудия.
Нет, ну кто-то это сказал, а ты...
Ну, Зорькин сказал, это Зорькин, что сказал. Состояние судов соответствует... Это любимая песня всегда, что ну не мы виноваты, а народ такой.
Хотя, еще если, песня, а хотя, где нам взять
хотя
других,
у народа
судей?
И у председателя Конституционного суда все-таки разная ответственность. Если ты не согласен с такой системой, так уйди, дай возможность другим людям вот. Защищать. А так ты сидишь значит, в дворце, получаешь большую зарплату и рассуждаешь
мне
о том,
кажется, что...
Мне кажется,
что проблема...
Да, вот да. Вы сказали, тогда уйди.
Да.
Хорошо. Зорькин ушел. Что да. дальше?
Ничего страшного.
Что дальше? Что
ничего
дальше?
Не случится.
Вместо Зорькина.
Ничего
минуточку.
Не случится.
Хорошо. А мне вопрос встречный. Он остается, и что дальше?
То же самое.
Правильно.
По крайней мере, он мог бы, воспользовавшись своим авторитетом как юриста и как главы Конституционного суда, объяснить обществу, в чем проблема?
Он не смог объяснить, нашему дуумвирату, что не надо переезжать в Санкт-Петербург.
А он фактически оправдывает все, что происходит, в духе Гегеля все, так сказать, действительно прекрасно, да, и говорит, что ну народ такой, ну страна такая, ну что поделаешь, ну и я такой, соответственно. Я считаю, это совершенно безответственная позиция.
Я считаю, что проблема не в Конституции. Вот здесь, кстати, вопрос нам пришел, зачем было заимствовать из Конституции Франции статьи, где сильный президент, слабый парламент. Вот это... такое восприятие вот этого всего режима, который в нашей Конституции действительно присутствует. Но во Франции свидетельствует, там не слабый парламент.
Конечно.
Там сильный президент. Но там не слабый парламент.
И он усиливается.
И, кстати говоря, при этой же Конституции, вот Рыжков не даст соврать, да. Но давайте все-таки скажем, там, каков бы ни был расклад сил, но в 90-е годы у нас все-таки был парламент.
Который, отличие, в котором не было правила, что это не место для дискуссии.
Да, в отличие от нынешнего. Значит, при этой же
отклонялись президентские законопроекты, да. И вносились поправки.
И преодолевалось вето.
Помните, да. Что когда президент хотел все-таки продавить что-то для него чрезвычайно важное, скажем, назначение премьера, то депутаты в решительный момент... не пользовались тем правом,
партия
«Яблоко»
покидала зал заседания.
И в третий раз
не голосовали. Ну, не вполне так. Черномырдин он не смог протолкнуть, и появилась фигура Примакова. Вы это прекрасно помните.
Да,
и это была фигура компромиссная.
Он не пошел
между...
третий раз просто.
Потому что он понял, что парламент был готов пойти на роспуск.
Это был единственный случай.
Как раз это отвечает на ваш вопрос.
Нет.
Не единственный.
Потому что было немало случаев.
Закон о земле он не смог провести. Я могу еще десятки случаев привести, когда по принципиальным вопросам не получалось.
Когда партия «Яблоко» срывала голосование.
А фракции? Что «Яблоко»?
Срывала голосование. Удаляйся с зала.
Когда выделяли специально фракции, заявлявшие, что они не согласны с тем или иным законом, предложением, кандидатурой и так далее.
Мы сейчас
вы же сорвали несколько...
Мы сейчас, по-моему, да говорим о том, что Демарк, как я его понял, говорит о том, что парламент тогда и сейчас это совершенно разные вещи.
При одной и той же
конституции. С этим вы не спорите?
Две большие разницы, как конституции. Говорят в офисе.
Ну, тогда, да, все остальное это уже нюансы.
Конечно.
В этом вы согласны.
Но, тем не менее, я хочу сказать, что тот парламент, который был в значительной мере оппозиционен, тоже... был оппозиционен до определенной степени. И на самороспуск он не шел. Он не готов был идти до конца в ряде конфликтных ситуаций. Пример – история с Чечней.
Особенно хорошо, сейчас мы, сейчас мы говорим о другом. Мы сейчас говорим о том, что этот парламент не только не готов идти на самороспуск, он еще утратил всякое значение, как парламент. Вот о чем мы сейчас говорим. И вопрос заключается вот в чем. О чем и спросил наш слушатель. Вот вопрос к вам и к Лене. Не было ли это заложено самой конструкцией Конституции? То, что очень слабые были даны контрольные полномочия.
Конечно, был заложен.
То, что не было полномочий формировать правительство по итогам выборов и так далее.
Конечно. Сразу было заложено.
Осознавалось это тогда? Но это был что, тот самый
Володь, у меня ощущение, граничащее с твердым знанием, что вот тех таких авторов, как Виктор Леонидович, Миша Краснов, Тамара Георгиевна, их подпустили к первым двум главам. А определенную часть Конституции их к ней не подпустили и не подпускали. Ее она версталась за закрытыми дверьми в администрации президента совсем другими людьми.
Нет, это не совсем так.
Или даже вот слабый парламент. Кто вот это был синдром Верховного Совета?
Здесь
вот
даже как не получилось, слабый что парламент.
Что парламент не получил два классических полномочия, которые должны быть контрольные и формирование правительства по итогам парламентских выборов. Ведь это же системная ошибка.
Это
было невозможно.
Это
тогда
серьезная ошибка была. Это было, очевидно, невозможно. Я не буду говорить о тех случаях, когда я лично выступал против. Неверно, что какие-то главы были написаны в другом месте. Они проходили через конституционное совещание и обсуждались в секциях конституционного совещания. Было определенное и давление, но было общее настроение. Вот враг. Парламент, Верховный Совет.
Надо Булатов.
Это в значительной мере окрашивало настроение и поведение, в том числе и тех людей, которые могли бы при других условиях. Ну что ж, надо признать вину и ошибку всех, кто делал Конституцию.
А давайте сейчас мы попробуем узнать, в чем ошибается или не ошибается, и вообще, как ко всему этому, какое имеет отношение наша аудитория, как они себя оценивают во всей этой истории. И мы сейчас зададим вопрос, он такой очень простенький, но я очень прошу, в общем, я буду просить, когда я объявлю вопрос. Он такой: скажите честно, вы хотя бы раз прочитали Конституцию Российской Федерации? Я вот настаиваю на тех словах, скажите честно, потому что у нас люди очень любят себя приукрашивать, себя улучшать. Это, знаете, мне напоминает, когда рейтинги канала «Культура». Кого не спросишь, все смотрят только канал «Культура». А рейтинги у этого канала 3%. Минимальные. Да, 3%. Так вот, ну скажите честно, но я вас очень прошу, он просто действительно интересно. И вот я скажу честно, я нет. Хотя бы раз я не читал Конституцию Российской Федерации от начала до конца. И вас, уважаемая аудитория, я тоже прошу быть таким же честным. Я думаю, что наши сегодняшние гости...
Мы читали. Нас можно смело исключить из этого голосования.
Итак, скажите честно, вы хотя бы раз прочитали Конституцию Российской Федерации? Если да, читали 660-06-64. Если нет, не читали 660-06-65. Стартуем.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, скажите честно, вы хотя бы раз прочитали Конституцию Российской Федерации? Да, 660-06-64, нет, 660-06-65. Активно голосуют. Давайте, просто интересно.
Вот у нас жесткий вопрос пришел от Владимир Рус, в одно слово. Он напоминает о том, что в Конституции есть статья об узурпации и захвате власти, которая в Конституции квалифицируется как преступление. Вот. И он задает вопрос: а какой способ борьбы против захвата власти имеется в виду нынешний тандем? Тут, кстати, еще вопросы пришли по поводу того, как соотносится с Конституцией заявление Медведева и Путина о том, что они давно договорились, кто из них
кем будет. Но они уже исправляются.
Да, но тем не менее. Вот какой способ борьбы против захвата власти должен избрать российский народ? Ведь защита Отечества является долгом и обязанностью. Будет ли оправдана в соответствии с этой Конституцией вооруженная защита конституционного строя народом России? У немцев, по-моему, есть такое право.
В некоторых странах есть право граждан защищать Конституцию.
Да, есть право народа, если кто-то узурпирует власть с оружием
защищать Конституцию.
Вот, на самом деле, в этом таком жестком вопросе есть вопрос по существу. Что теперь делать? Когда она утонула.
Это положение было.
Так.
О том, что народ вправе Но затем был поставлен вопрос, а каким образом это решение может быть реализовано? В виде мятежа, в виде бунта, в виде кто, если все существующие органы власти, скажем, повязаны неконституционным образом поведения, тогда возникает вопрос, что...
Вот что делать? Люди задают простой вопрос. Что делать в ситуации, когда вертикаль власти вышла за рамки Конституции?
Арабская ситуация 2011 года.
Ну, в Каире это были мирные демонстрации, без оружия в руках. Миллион человек выходили на площадь Тахрир.
Я свои 5 копеек ставлю. Голосование продолжается.
Да. Выходят на улицу. Сколько человек?
У нас мало.
Так вот, я думаю, что корень все-таки в значительной мере именно здесь, а не в дефинициях конституционного закона. Не в том, что Конституция не указывает путь.
Я скажу по-другому.
Да, что вы говорите своим студентам, наверняка задают этот вопрос, что
сейчас
делать?
Извини, Валя, завершу голосование, я просто вам сообщу. Да. Значит, 24,9%, ну, будем считать 25, четверть. Сказали честно, что они прочитали Конституцию. 75%, даже еще 1/10. Проголосовало очень много людей, кстати, у нас там больше 500 человек, это редко у нас сразу так активно
говорят. Спасибо за честность.
3/4.
75, честно сказали, что не читали.
Из этого вытекает.
У нас в студии обратная ситуация.
А вы почитаете, вы очень много интересного для себя узнаете.
А вот рядовой гражданин, а у меня другой вопрос. А рядовой гражданин вообще должен читать Конституцию? Он должен ее знать?
Да, да. Конституцию, да. То, что мы преподаем на
школе,
на юрфаке,
преподают в обязательном
должны а в школе знать дети со школы абсолютно. Даже я бы сказала, начиная с детского сада. В свое время мы пытались еще в советские времена писать Конституцию в картинках для малышей. Это то, что, ну, не в комиксах, ну, по крайней мере, в разъясняющих картинках, кстати, очень трудно. Угу. Очень трудная задача. А вот, на самом деле, это не должно преподаваться в специализированных юридических учебных заведениях. Это то, с чем человек должен оканчивать школу с абсолютным знанием. Вы знаете, в Конституции 18-го года, РСФСР 18-го года, была гениальная преамбула. Гениальная. Там было сказано, ввести преподавание данной Конституции во всех школах и вузах Российской Республики. Лучшие преамбулы, я не знаю, наверное, ни в одной...
В демократических странах ее в обязательном порядке изучают все школьники. Это является одной из основ существования гражданского общества и демократии.
Конечно.
Точное знание Конституции, именно основных законов.
Именно потому, что три четверти слушателей «Эхо Москвы», я думаю, если распространить по стране показатель...
Еще больше будет, да.
Именно поэтому восприятие Конституции по понятиям, а не по содержанию того, что...
Дайте я почитаю, чтобы успеть. Мы заканчиваем уже нашу программу. Сергей Саратов прислал. Прочитал один раз. Давно. Больше не читал. Не понравилось.
Не знаю. Я читаю, мне нравится. Особенно первые две главы. Первые две главы.
Права и свободы граждан. Основа конституционного строя. Проблема не в исполнении, в ее претворении в жизнь. Вот такой у нас сегодня вышел разговор о том, утонула Конституция или не утонула.
Скорее утонула.
Как сказала Лена Лукьянова.
Утонула, утопили.
И утопили, да.
Да и течь была.
Ну вот... Будем считать этот вывод общепринятым, чтобы все проголосовали «за».
Да.
Была программа «Осторожная история». До встречи через неделю.
Спасибо.
Лихие 90-е или время надежд.